Кана Галилейская. Первый брак, в котором принимал активное участие Христос. Первое чудо Иисуса Христа, которое видели от Него Его ученики, было чудо в Кане Галилейской. В Кане Галилейской была свадьба. По преданию, это была свадьба одного из учеников. Есть разные мнения, каков он был, кто именно, но иногда считают, что это Симон, поскольку он Симон Кананит, а Кана от слова Кана. Таким образом, он житель Кана был. И таким образом и получилось, что он устраивал свадьбу, один из учеников Христа, и пригласил, естественно, Христа и других учеников, и Матерь Иисуса Христа, Пресвятую Деву Марию. И вот там произошло всем теперь известное чудо притворения воды в вино Христом. И ученики после этого, как сказано в Евангелии, поняли, кто был Христос. В какой-то мере, до конца они долго не понимали. Уже только потом, уже после креста и воскресения Христова, стали и потом сошествие на них Святого Духа, окончательно все поняли. Но первый раз они почувствовали, что что-то небесное в этом человеке было в результате вот этого первого его чуда. Притворение воды в вино. Почему? Потому что это были бедные люди. Ведь Христос пришел и собрал вокруг себя людей, которые были совсем не богачи, ни в каком смысле, и которые жили просто как рыбаки рыбной ловли, ничем больше. И там, на Галилейском озере, было, и сейчас еще есть хорошая рыба, она до сих пор существует и после 2000 лет. Но оно небольшое, это озеро, если сравнить его с другими реками и морями. И поэтому там не так просто было. Вот мы знаем по рассказам самого Священного Писания о том, что вот, говорит, мы целую ночь трудились и ничего не поймали. За всю ночь ничего не могли поймать. И когда у них бывала не одна такая ночь, а может быть много, и одна за другой, то где же было этим рыбакам жить припеваючи? Конечно, нет. И вот к таким бедным людям пришел Христос. И этих бедных людей Христос сделал покорителями всего мира. Потому что не было бы вообще христианства и его победы в мире, если бы не было этих 12 рыбаков, которых вот так Христос Спаситель взял и сумел из них сделать других людей. И эти другие люди перевернули, буквально перевернули тогдашний мир. Правда, они сами не увидели окончательного переворота, который произошел уже при Константине и Елене в IV веке, то есть почти что через 400 лет. Но они так и были, такими бедняками до самого конца своей жизни, и за исключением Иоанна Богослова, все оказались мучениками тоже. Не только апостолами, но и мучениками. И во время римских гонений все были убиты. Вот в такую-то семью и пришел Христос, бедную. И очень скоро было ясно, что у них не хватает даже просто вина. А вино обязательно должно быть на свадьбе. Трудно себе представить свадьбу в каком бы то ни было народе, чтобы там не было того, что является источником радости людей. Правда, мы знаем, что вино может обратиться и в причину горькой судьбы, и горечи. Но это все не случайно произошло в Кане Галилейской с участием Христа и его матери. Не случайно, чтобы показать, что есть вот радость в нашей человеческой жизни, а есть горечь. И что часто это бывает в одном и том же. Все дело в том, как к этому относиться, как это воспринимать, как этим пользоваться. Радостно или горько. И вот в этих условиях Дева Мария, Пресвятая Богородица, тогда для учеников просто Мать Иисуса, вдруг заметила. Заметила как хозяйка. Ведь она же все хозяйство вела самостоятельно в своем собственном доме. Она заметила, что что-то не то. Что бедные хозяева не могут предложить всем оказавшимся у них гостям стаканчик вина. Кое-кто выпил, а кое-кто не имел. И что уже надо что-то сделать. И она, как естественно, в таких случаях очень-очень по такому непосредственному отношению к своему божественному, но все же сыну, сказала, у них, прошептала, у них нет вина. Можно было подумать, ну что ж, пойдем купим вина и принесем. Не будем сейчас заглядывать в будущее и не будем заглядывать в душу и сердце Девы Марии. Вернее всего понять это просто. Просто, как всякая женщина сказала бы своему сыну на любой свадьбе, не только в Кане Галилейской. И Христос на это ответил странными, как кажется, словами. «Что мне и тебе, женщина?» Это выражение немножечко типично церковнославянское, и в наших теперешних пониманиях звучит как-то действительно странно. Но это просто можно перевести на наш теперешний русский язык совсем иначе и сказать, что, ну, голубушка, это, знаешь, нам это сейчас ничего не сделаешь с этим. Что ты меня заставляешь? Что я могу сейчас сделать? Можно так понять. Но Дева Мария отвечает не своему сыну, не спорит с ним и не поддакивает ему, а просто обращается к слугам и говорит это вслух, так, чтобы все слышали. В том числе ее сын и гости. И говорит, эти слова. И тогда сердце не камень. Сын понимает слова своей матери. Чувствует биение ее сердца вместе со своим. Пресвятая Дева обращается к слугам и говорит, что он вам скажет, вы то сделаете. Это значит, что Пресвятая Дева поняла, что ее сын что-то сделает. И как сделает. И тогда Христос обращается скромно, смиренно, не споря с матерью и не говоря ничего такого, что на разных языках можно по-разному перевести, а просто и спокойно. Возьмите эти большие сосуды и наполните их водой до верха. А вода там была замечательная, ключевая. И сейчас еще в Кане Галилейской эта вода так и существует в этих дивных ручьях. И пока слуги несли эти сосуды, они не заметили, как оказалось вместо воды в этих сосудах вино. Они никому это не сказали. Это тоже интересно. Ну, потому что просто не понимали, что это такое, как это могло случиться. Просто принесли. А хозяин, тот, кто был, как у нас старший шафер, который был главным кумом, выражаясь по-древнерусски, на этой свадьбе, а по-гречески архитриклин, затем обращается к слугам и говорит, что такое. Нет, обращается к нему и говорят, что такое. Вы где-то сохранили это вино, хорошее вино, до сих пор, когда уже сейчас надо было наоборот, надо было сначала дать хорошее вино, а потом уже всякое, потому что тогда почувствовали бы вкус его. Вот такая чисто житейская картинка в этой семье, которая могла и, вероятно, совершалась тысячи раз в любых семьях. И до, и после Каны Галилейской, и в наше время сейчас тоже. Естественно, в хозяйстве чего-то не хватило. И вот так вот такой разговор. Но ученики восприняли это совсем иначе, чем можно было бы представить себе. Они поняли, что с ними учитель совсем не такой, как они сами, может быть, думали о нем раньше. И поверовали в него ученики его, говорится в Священном Писании, пишет, описывая все это, Иоанн Богослов. Очень есть интересное толкование на эту свадьбу у Достоевского. Эта глава в «Братьях Карамазовых» так и называется «Кана Галилейская». И там Достоевский показывает совсем новую сторону, показывает совсем нечто новое в Кане Галилейской. Алеша Карамазов, келейник старца Зосимы и глубоко верующий юноша, который всем старался помочь, и своим близким, и всем другим вокруг, и был послушником в монастыре, Оптиной пустыни, по описаниям Достоевского, стоял на коленях у гроба своего любимого старца, который привел его вот так вот к себе в монастырь и привел ее к церкви, к Богу, и дал ему радость и состояние счастья быть настоящим христианином. И он тут слышит, как над гробом читает из Священного Писания Евангелия Кану Галилейскую. И видит себя во сне, что он на свадьбе у Христа Спасителя, в Царстве Небесном. Это описание дает удивительное толкование всему, что совершилось в Кане Галилейской. Что всякий брак не только сотворен в раю, но и возвращается в рай. В этом заключалась основная мысль Достоевского.